Дилетанты.
Добрый вечер всем. Я сразу скажу, что эта программа идет в записи, потому что нашего гостя вот мы получили возможность записать как раз за несколько дней до передачи. Но мне кажется, что вот мне показалось, добрый вечер, я Сергей Бунтман, мне показалось, что книгу Бориса Паланта «Били правах» как раз стоит и представить по сути. Борис у нас в гостях. Добрый вечер.
Добрый вечер,
что угодно, пока мы записываем, чтобы не портить всем представление о времени. Мне кажется, что вот книга «Били правах», которая вышла фондом «Либеральная миссия. Свобода и право», вышла у нас в издательстве «Мысль», и я показываю русский перевод этой книги, и что эта книга чрезвычайно важна. Эта книга «Били о правах», о важнейшей части американской конституции, но мне кажется, здесь мы видим примеры, способы именно поддержания, актуализации Конституции, проверки ее возможностей, как возможность организации общества и государства дают ей перспективу. Насколько длительную, это мы тоже посмотрим. Наверняка не вечную, но достаточно прочную, что мы видим на последних событиях, что Конституция, в общем-то, работает. Работает при всех тех разорванностях, которые наметились во время последней президентской кампании и вот сейчас и срока президента Трампа, президентства. Борис, вот если охарактеризовать, вот что дал Билли правах вот в рамках американской Конституции, что созданного отцами-основателями государства, и которое развивалось все эти более чем 200 лет, уже почти 250.
Значит, когда отцы-основатели собрались в Филадельфии на конституционные конвенты, когда решался вопрос о принятии Конституции США, о Билли о правах сначала не говорили. Билли о правах на самом деле явился компромиссом между федералистами и антифедералистами. Федералисты были за сильное центральное правительство. Антифедералисты как раз ратовали за то, чтобы каждый штат пользовался наибольшей степенью суверенности. И Билль о правах был компромиссом, потому что он, по сути дела, закреплял, он ничего не давал, никаких прав не давал человеку, потому что главная идея Билля о правах, которая была еще Джефферсоном выписана в Декларации независимости.
Да, то что существует, да, те права,
это наши
имманентные права
от,
да,
Творца.
Да.
Билль о правах и Конституция нам не дали ни единого права. И Билль о правах говорит, что Конгресс не имеет права делать. Что Конгресс не имеет права принимать законов, которые бы ущемляли или ограничивали, или вообще лишали нас прав на свободу слова, на свободу религии, ассоциации. Тоже это первая поправка. Билль о правах, прежде всего, это первые 10 поправок Конституции США. Именно они называются Билль о правах. Всего 27 поправок на сегодняшний день. И четвертая поправка очень важна. Это обыски, это свобода от необоснованных обысков. Пятая поправка исключительно важна. Это привилегия от самооговора. Шестая поправка.
Шестая замечательная
это
поправка.
Это право на адвоката,
суд, да.
Право на скорый суд.
Седьмая не только скорый, но и адекватный и справедливый.
Ну, это само собой. Да. И право на суд присяжных.
Да.
Поэтому Билль о правах, конечно, является исключительно важной частью, если не самой важной. Ведь сама Конституция – это не что иное, как структура нашего государства. Кто может стать президентом? Из чего состоит Конгресс? Что это две палаты – верхняя Сенат и нижняя палата представителей? Что в Сенате по два человека от каждого штата, а палата представителей, которая насчитывает 435 конгрессменов, это уже в зависимости, пропорция к числу жителей или в каждом штате. Это структура. Но наши права, данные нам Творцом, повторяю, их защищает, это защита одного несчастного человека против всей махины государства. Вот что такое биль о правах.
Гарантия сохранения этого, определенные гарантии сохранения этого человека как личности, как нерушимой личности, как личности, имеющей право на собственное сознание, на собственную волю, на определенное поведение. То есть вся совокупность, которая делает нас индивидуальным человеком, в отличие от винтика в махине государства.
Как считали отцы-основатели, поскольку биль о правах говорит о наших индивидуальных правах. Сейчас либералы трактуют наши права через призму принадлежности к той или иной группе. Это может быть сексуальное меньшинство. Это может быть... скажем, не только сексуальная ориентация, но вообще мужчина или женщина.
Да.
Скажем, если я принадлежу к женщинам, у меня появляются совсем другие права.
Принадлежность к этнической группе.
К этнической группе то же самое. Раса, этническая группа, все что угодно, вплоть до инвалидности.
Что я человек особенный, а не ущербный.
Да. Все это ведет к расширению государственного аппарата, поскольку все эти дополнительные права требуют создания новых каких-то государственных агентств, департаментов и так далее и тому подобное. Зато против чего были как раз отцы-основатели, которые концентрировались на индивидуальных правах. Ведь везде слово person, человек. Не man, не woman. Просто person. И этот person, который создан по подобию Господа Бога, он не является ни Богом. И поскольку у нас есть душа и сознание, он не является зверем. Мы нечто промежуточное, какое-то звено между Богом и зверем. И вот это и есть person, человек.
Да.
И вот Биль о правах как раз говорит о наших индивидуальных правах.
Да,
вне зависимости от группы.
Да, я напоминаю, что Борис Палант у нас в гостях, автор книги о Биле о правах. И мы сейчас ее рассматриваем в нашей программе «Дилетанты». Вот я задам дилетантский вопрос. Но ведь человек неизбежно, так как он общественное создание, то он неизбежно, у него какие-то есть идентичности. Вот ряд вот, самосознания как человека, самосознание как гражданина государства, самосознание вот своей истории, как я сын своих родителей, то есть я принадлежу какому-то этносу, я принадлежу какое-то религиозное убеждение, которое у меня могут быть традиционные или благоприобретенные здесь. И это все усложняет систему самосознания человека и его прав тоже.
Нет. Потому что я, во-первых, я могу менять религию, я могу менять идеологию, я имею право на все, что угодно. У нас нет ограничений. Возьмем первую поправку свободы слова. Я не знаю, имеет смысл сказать, что я все-таки американский адвокат, а я 42 года живу в Соединенных Штатах.
Я думаю, да, потому что это стоит уточнить, что вы именно американский адвокат и живете 42 года в Соединенных Штатах. И вы, Соединенные Штаты, вы осознаете, кстати, об осознании, об идентичности, вы осознаете как свою страну, за которую вы отвечаете, которую анализируете как юрист.
Конечно, поскольку...
И анализируете ее структуры.
Да, поскольку конституционное право является... Хотя я не занимаюсь конституционным правом, я не профессор, я рабочий адвокат, я в судах выступаю.
Но, тем не менее, это важнейшая сфера интересов.
Нету адвоката в Америке, который бы... Частью работы которого не было бы конституционное право. Если я занимаюсь иммиграционным правом, если есть аресты, если есть заключение в тюрьму, если есть возможность быть депортированным, все вопросы конституционного права.
Конечно, и мы видим, как это соотносится с правами.
Конечно, поэтому каждый день я имею дело с конституционным правом. И, опять же, если мы возьмем первую поправку, как я начал с этого, свобода слова. Имею ли я право говорить вообще все, что я хочу? Верховный суд 100 раз сказал, что каждый человек имеет право сказать любую глупость. И ничего ему за это не будет. И Верховный суд всегда делал различие между поведением и словом.
Делом, действием.
Причем слово надо понимать очень широко. Это не просто речевой мой продукт. Это может быть кинокартина. Это может быть просто картина.
Высказывание. Высказывание почти любого вида.
Абсолютно. Это может быть кинофильм, это может быть картина, это может быть знаменитая надпись на куртке. Я не хочу по-английски даже ругаться в эфире. Но где первое же дело, которое я разбираю, это дело Коэна, где он расхаживал в кожаной куртке, на спине которой было написано его отношение по поводу призыва в армию. И в итоге за ним было оставлено это право высказать. Хотя государство настаивало на том, что могут быть волнения, что его могут побить. Это не важно кого, его побьют, кто-то кого-то побьет, но может быть какое-то социальное волнение, вызванное агрессивной надписью
на куртке. Вот это очень интересно, потому что еще я должен сказать, что в этой книге вы, Борис, разбираете еще и важнейшие дела, важнейшие рассмотрения, рассматриваете важнейшие дела, связанные с той или иной поправкой.
Да, потому что говорить...
В ходе этих дел формируется...
Вот, говорить о биле о правах, не говоря о роли Верховного суда, невозможно. Почему? Потому что именно Верховный суд США занимается толкованием любого закона, в том числе и биле о правах. Что на самом деле имеется в виду? Разумеется, эта точка зрения меняется. Можно ли, например, сжигать американский флаг или нельзя? Это не такой простой вопрос. На сегодняшний день его сжигать можно. Это считается речь. Это считается свобода слова. И я вот исполняю свою...
Это же акт.
А
это же акт.
Казалось бы, это акт. Но дело в том, что перформанс, акт это, или если нет неминуемого действия, связанного с насилием, которая возникнет в результате моего слова, то я имею на него право. Иными словами, если я призываю к миру, и передо мной собралась толпа разгоряченных сторонников мира, я говорю, вот на рейде стоит американский авианосец, давайте немедленно погрузимся в лодки и поплывем к нему и атакуем его. Могу ли я это говорить? Запросто. Ну, понятно, что это негодные средства, и ничего мы этому авианосцу не сделаем.
Но если...
если та же самая толпа соберется возле синагоги, и я скажу, вот как только эти неверные, неважно, я буду называть, начнут выходить, мы их тут же забросаем камнями, то это уже так называемая, по-русски это будет зажигательная речь, наверное, которая влечет неминуемые действия, связанные с насилием, и это запрещено.
А почему, если, я прошу прощения, но если вот сейчас, я говорю, давайте сядем в шлюпки сейчас и пойдем возьмем авианосец на абордаж. Если мы садимся в шлюпки и идем на авианосец, нас остановят?
Ради бога. Никто вас не остановит, то есть вас могут остановить. Меня не интересует, что будет с вами, пока вы плывете к кораблю или даже около корабля. Меня интересует, чем дело закончится в суде.
А почему тогда, если, если я стою у синагоги и говорю, давайте этих ребят побьем камнями, но мы не бьем, выходят посетители синагоги.
Мы сейчас говорим о том, на каком моменте вас арестовали. Если вас арестовали на том моменте, когда вы все это говорите, то в суде мне трудно будет. Кто... Есть присяжные, и присяжным будет поставлен вопрос. Вот вы, средний человек, разумный, разумеется, как вы считаете, те слова, которые говорил этот оратор, и учитывая разгоряченность толпы, что у каждого в руке была дубина, и они собрали, и речи были антисемитские.
То есть дубины уже были?
Допустим, да, булыжники лежат на земле. Какая разница? И сейчас начнут выходить прихожане этой синагоги.
Да.
И вы призываете к тому, чтобы и толпа разгорячена, выкрики, да, мы сейчас это сделаем, мы их накажем, давно пора. Нет, я не выиграю это дело. Это подпадет под зажигательную речь, она запрещена. И необходимо помнить, что все время идет баланс интересов, взвешивание интересов общества в целом и мои индивидуальные права. Что перевешивает?
Мы сейчас попали на почву, которая чрезвычайно нас всех здесь интересует, и те, кто в студии, и те, кто, я думаю, у приемников или у компьютеров слушает. Хорошо. А если мы все считаем словом, высказыванием, мы говорили от картин до чего угодно. А если я издаю газету, которая чрезвычайно напоминает газету «Штюрмер»?
Ради бога.
Да? То есть я могу «Штюрмер» издавать ради бога. С его статьями, карикатурами, которые были в гитлеровские времена. И даже высокопоставленные нацисты сторонились.
Вы имеете право пропагандировать в Америке нацизм, фашизм, педофилию, что хотите. Это ваша первая поправка, ваша свобода слова. У вас будут другие последствия, но не тюремное заключение. И здесь ничего не будет. Это ваше право. В отличие от многих европейских стран, где, скажем, пропаганда фашизма запрещена.
Да, пропаганда нацизма в других странах. Пропаганда нацизма и коммунизма, например.
Нет. У нас первая поправка и вообще свобода слова имеет наивысшую ценность. Поэтому, послушайте, 20 лет тому назад, если бы кто-то в Америке представил, что у нас будут легализованы гомосексуальные браки, рассмеялись бы. Однако они легализованы на федеральном уровне. Угу. Кто знает, что через 20 лет будет легализовано? Нацизм, фашизм, я не знаю. Но, по крайней мере, свобода слова – это приоритет номер один. И когда есть такое понятие, какой стандарт, какой критерий, по каким критериям Верховный суд рассматривает любые посягательства на свободу слова. И по-английски это называется strict scrutiny. То есть это настолько общественный, государственный интерес должен превышать наше право на высказывание чего угодно, на свободу слова, для того, чтобы меня лишили этого. Но у нас есть исключения. У нас запрещена, например, детская порнография. У нас не все можно говорить. И в книге я описываю как раз очень интересная глава, которая относится в основном к послевоенным годам. Я имею в виду Вторую мировую войну.
Да.
Когда начали появляться порнографические фильмы, и перед Верховным судом встал вопрос, как отличить порнографию от непорнографии.
Ой, по-моему, даже про это есть художественный фильм. Да, про эту историю. Да, это знаменитая история. Да.
И когда Верховный судья, забыл сейчас его фамилию, может быть, Поттер Стюарт, который сказал, а я вижу, когда вот вы мне покажете, а я знаю, где порнография, где не порнография. Mm-hmm. Я не хочу в подробности
вдаваться. Да, это достойно читать. Да.
В здании Верховного суда в подвале установили экран, и практически каждый фильм, который мог квалифицироваться как порнографический, просматривался полным составом Верховного суда и клерками для того, чтобы определить, порнография это или нет.
Да, и при этом и в ходе этого вырабатывались критерии.
Да, и существует в книге, я описываю критерии.
Я, кстати, должен сказать, что мы обязательно во след этой передачи и выхода книги Бориса Паланта, мы обязательно с Алексеем Кузнецовым предложим нашим слушателям на выбор дела, которые относятся к поправкам тем или иным к Биллю о правах, потому что это чрезвычайно интересно.
Ну, вот, клевета также запрещена.
Клевета.
Да, вот, но смотрите, это не уголовно наказуемое.
Вот смотрите, если у меня клевета, если у меня явная ложь, причем которую можно доказать, явное передергивание фактов, явная опора на не то что непроверенные, а намеренно сфабрикованные факты. Если я печатаю в своей газетке, не обязательно в «Штюрмере», а какой-нибудь такой вполне там СМИ, любом электронном и так далее. Если я это делаю, что я могу? Ну вот, значит, я так думаю. Это моя мысль, это мое высказывание, это мое право. А дальше что?
У меня вопрос.
Да.
О ком вы это все пишете?
Я, ну, скажем...
Допустим, вы пишете это обо мне.
Да, я пишу о вас, предположим.
И, допустим, вы пишете о том, что я занимаюсь тем, что краду деньги клиентов.
Да.
Да. Это называется по латыни «malumen sei», что означает «зло само по себе». Угу. И не нужно теперь доказывать, что такие высказывания причинят мне ущерб. Если вы напишете, что у меня любовница в каждом американском городе, или что я гомосексуалист, это не означает обязательно репутационный ущерб для меня.
Да, тем более сейчас.
Да,
тем более сейчас во втором случае.
Но если вы коснулись моей профессии, то, безусловно, это означает колоссальный репутационный ущерб. Это значит, готовьтесь к встрече в
суде. Да, и это зло само по себе, да?
Это зло само по себе, потому что тут не надо ничего доказывать.
Угу.
Есть, допустим, вы написали обо мне что-то, что я не самым лучшим образом представлял людей там в каких-то контрактах. Ну, тут еще надо говорить. Тут еще есть о чем говорить. У вас только одна защита есть. Правда. Если тот, ну, вы мне заранее вы мне дали вводную. Это ложь. Но если это не ложь, если это на самом деле правда, то уже все равно, какой у меня репутационный ущерб. Это ваша единственная юридическая защита. Правда.
В 2001 году буквально через несколько недель после 11 сентября появились несколько публикаций, а также очень большая книга такого любителя заговоров всевозможных, Тьерри Мейсона, которая называется «Чудовищная ложь», «Чудовищный обман», где на, по-моему, 300 страницах убористым шрифтом было представлено с всевозможными документами, расшифровками, что 11 сентября устроили сами Соединенные Штаты, и в особенности, что, например, Пентагон не был поврежден. И все это, когда начинаешь читать, как любая теория заговора, пока не наткнешься на явное передергивание, ты начинаешь как-то к этому относиться серьезно. Вот в таких случаях кто-нибудь может вчинить иск, процесс?
А кто истец?
Ну, Пентагон, например.
Пентагон истец.
Нет. Не может, да?
Не будет Пентагон этим заниматься. Не будет такой чепухой. Нет, конечно.
Не будет чепухой. Потому что это расценивается как чепуха.
Ну,
да,
конечно,
не надо.
Но это настолько смешно. У человека, у этого автора есть свобода. Написал.
Да, ну вот написал.
Еще
да.
Я слышал, что мы на Луну не высаживаем.
Вот это отдельная история. Лучшее для меня было ее завершение. Это когда Алексей Архипович Леонов, автор этих идей, так тихонько размазывал по стенке телевизионной студии своими аргументами. Я напоминаю, что у нас в гостях Борис Палант. Мы прервемся и продолжим нашу программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Сергей Бунтман. Эта программа идет в записи. Так что, вот к моему величайшему несчастью, я не могу читать ваши непосредственные отзывы или смски, или в YouTube, на чате, что всегда интересно и что всегда способно дать новый и поворот нашему разговору. У нас в гостях Борис Палант. И появилась сейчас, хотя обозначена 19-м годом, ведь Борис обозначена книжка-то.
Я даже не заметил.
Да, это уже... Москва, мысль, 19-й год. Это уже самый конец. И уже 19-м годом обозначает, ну, по многим издательским принципам это делается. Билли правах. Мы сейчас подробно остановились на первой поправке, потому что она чрезвычайно важна, не умаляя достоинства других поправок. И Билли правах первые 10 поправок, которые мы... 10-я, самая, вот, как и вы ее описываете, самая противоречивая поправка, которая сложно так орудовать. Ну и первая наша любимая. Я уж не говорю о поправке, там, о второй поправке, связанной с...
А восьмая чего стоит, где запрещено... запрещено человека приговаривать к слишком жестокому наказанию. А что есть слишком жестокое наказание?
Ну, конечно.
А что такое смертная казнь? А что такое смертная казнь путем инъекции или путем электрического
стула? Ну да, если мы сравним, какой скачок был невероятный при жесточайших, омерзительных казнях подвесить высоко и коротко, и дальше я не буду описывать, что по сравнению с этими гильотинами.
Я очень подробно описываю казнь на электрическом стуле. Ведь это же Томас Эдисон придумал с целью наиболее быстрого умерщвления.
Ну да.
Он хотел даже на этом деньги заработать. Но, в общем, любопытный прочтет.
Наш Эдисон, который лампочкой, который фонарь.
Да.
Умыривал барашек. Ну да. Да, это... Но стоит посмотреть только, например, «Зеленую милю», один из моих самых любимых фильмов на эту тему. Или фильм «Мертвец идет». Вот то многое становится нам понятно. Если все-таки вернуться к первой поправке,
давайте.
Мы сейчас, и когда мы говорим о высказывании, и о цензурировании высказываний, и разных видов высказываний, и как это может повлиять, то мы сейчас увидим и у вас в книге, когда новые средства массовой информации, новые средства распространения высказываний появляются, и тот же самый Facebook, и другие социальные сети, и когда вдруг мы сталкиваемся с тем, что бедного Джефферсона забанили. За то, что он имел неосторожность когда-то много лет, много-много десятилетий назад сказать... два столетия.
1776 год.
Ну вот, по 250 лет назад сказать, что произнести такое, написать такую фразу «индейские дикари».
Да.
Вот не имел он этого права, и вот из-за этого Джефферсона мы забаним из Фейсбука.
Дело в том, что сейчас главным цензором становятся именно корпорации типа Facebook, то есть интернетовские сети.
Угу.
Но они стали цензором. С другой стороны, наказание, которое они могут... Что? Ну, они вас забанили, как вы сами говорите.
Да.
Это не посадить в тюрьму.
Хотя, вы знаете, при искаженном сознании участника социальных сетей, вот когда, например, кто-то думает, я вот человека, который мне написал комментарий, я его исключу из своих друзей и забаню, это по терзаниям, это совершенно, это Раскольников отдыхает. Вот может ли он убить старушку, просто отдыхает здесь. Это такое, это ты человека или меня исключили из мира. Это вот тоже явление нашего времени, такая концентрированность на виртуальном мире и принятие всерьез. Да, конечно, исключение из Фейсбука это важно, но это не смертельно.
Я понимаю, что Фейсбук, который, конечно же,
и другие соцсети,
продемократической
Фейсбук сам, да.
Корпорация и Фейсбук, и его создатели. Это явно за Хиллари, это явно против Трампа, это явно демократы, а не республиканцы. Mm-hmm. Безусловно. И, конечно, они идут дальше. А, собственно говоря, государственные организации какую цензуру они могут? Что? У нас нет же аппарата такого. Цензура может касаться только распространения каких-то секретных сведений. А высказывания, да кто будет за этим следить?
Мы здесь сейчас у нас сталкиваемся с замечательными совершенно, когда у нас нас не банят, а многих, в том числе и подростков, за перепосты и постановки лайков в социальных сетях, они могут получить реальные сроки.
А не откомментировать или что?
Вам это кажется чем?
Мне это кажется, с точки зрения юридической, это абсурд. Мне кажется, что не нужно этого делать. Например, я понятия не имею, за какие лайки или не лайки. Я также понимаю, что следственные органы безопасности есть у нас. И, безусловно, они следят за тем, чтобы выявить террористов. Но одно дело следить за какими-то постами, другое дело за высказывание привлекать к уголовной ответственности. Это разные вещи.
Или даже за поддержку высказывания.
Или даже, тем более, за поддержку высказывания. У нас разрешена человеконенавистническая речь, так называемая hate speech. То, за что Facebook забанит моментально.
Да. Но ведь сообщество. Он может устанавливать свои правила.
На самом деле, конечно, никакое сообщество не устанавливает правила. Устанавливает правила совет директоров или, я не знаю, кто там у них есть, какой департамент в Фейсбуке. Но они являются цензором. Но человеконенавистническая речь сама по себе разрешена. И мы в первой части говорили о создании газеты, которая будет иметь нацистский характер.
Ну, да.
Нацистской, ради бога. Но Facebook этого не позволит.
Facebook не позволит никогда. С другой стороны, не позволяют многие сети, многие не позволяют им вмешательство государства прямого и, скажем, репрессивных органов государства. Вот это вечное... Какова процедура там выявления личных данных? Вот это ведь тоже очень важная коллизия, которая решается
по-разному. Это интересный вопрос, потому что речь идет о праве на приватность. Так называемое right to privacy. Слово privacy, наверное, все знают уже, что это
такое. Да, абсолютно.
Право
да.
на приватную
это,
жизнь.
Это новое русское слово.
И это очень интересный вопрос. А на самом деле, ведь в Билле о правах нет таких слов. Право на приватную жизнь. В Конституции нет. Откуда оно вообще взялось? Об этом я тоже пишу в этой книге, потому что девятая поправка говорит следующее, что если какие-то права не перечислены в Билле о правах, то это значит, что они есть, а не то, что их нет.
Угу.
И, например, одно из самых знаменитых дел в американской юриспруденции, из-за которого страшный сыр-бор, это дело Roe v. Wade, Roe против Wade, которое касается права на аборт. А где в Конституции или в Билле о правах вообще право на аборт? А где право на эвтаназию? На то, чтобы тихо и спокойно и достойно уйти из жизни, а не мучаться.
По собственному желанию,
с помощью врача. Об этом тоже ни слова. Откуда у нас вообще берутся все эти права? И в деле Роу против Уэйд Верховный суд говорит о так называемых пенамбрах. Пенамбра – это означает... полутень, отцвет. Это то, что придает стереоскопичность правам. Например, возьмем третью поправку, святость наших жилищ, где государство не имеет права расквартировать солдат. Или четвертая поправка, свобода от необоснованного обыска. Это ведь все равно право на нашу частную, приватную жизнь. Но о ней ни слова. То же самое право на, допустим, женщин на аборт. Откуда оно взялось? Вот это вот эти пенамбры, которые существуют. Потом этот термин уже перестали употреблять просто. И опять же Верховный суд сравнивает права сразу трех не людей, нельзя. Это права женщины, права зародыша и это права общества. Потому что все время идет баланс. Если Верховный суд разделил весь период беременности на три части, три триместра. Если первый триместр превалирует интересы, я буду говорить не права, интересы общества. Интересы какие? Моральные, здоровье и так далее. Второй триместр – это интересы женщины, ее здоровье. То третий семестр – это интересы плода.
То есть плод уже определяется как индивидуальность, определяется с третьего триместра.
А с третьего триместра уж точно.
Потому что религиозные представления обязательно подчеркивают, что с момента зачатия здесь
конечно,
мы уже соблюдаем права.
Конечно, да. И именно поэтому Америка, где, в общем-то, до сих пор ее можно... назвать все меньше и меньше, но еще можно назвать очень религиозной страной. И у нас церквей на каждом углу, как заправочных станций.
И разнообразнейшие.
Да, абсолютно. Да. Абсолютно. Поэтому как новый Верховный суд будет как-то изменит ли он решение по делу Роу против Уэйд или нет, заботит миллионы людей. Как с той, так и с другой стороны. Когда когда Трамп номинировал судью Кевана в Верховный суд, и разгорелся весь этот сыр-бор по поводу того, что он делал 35 лет тому назад с женщиной, которая его обвинила в сексуальных домогательствах. Почему все это началось? Да потому, что все боятся, демократы боятся, что что женщины лишатся права на аборт. Это для них самое важное. Почему не спрашиваете? И вообще, почему это вдруг во главу угла
ставится? Бывает, да. Бывает какой-то,
да,
ключевой, становится самым нервным узлом в какой-то момент.
Вы понимаете, дело в общем. Дело в том, что если мы ведем разговор в рамках Конституции и решаем все в рамках Конституции, то каким-то образом мы признаем, приняли судью Кевина, назначили его судьей, прошел он сенатские слушания, был утвержден, и надо с этим смириться. Значит, еще не пришло время для другого судьи. Прозевали, пропустили.
Борис, я напоминаю, что Борис Палант у нас в гостях. Мы говорим о билле о правах. Вот я бы хотел, чтобы у нас осталось время, чтобы мы уделили время вот пониманию запаса прочности Конституции. И Конституции американской, как той, что, в общем-то, доказывает свой запас прочности, несмотря на многие кризисы, которые бывали в течение более чем 200 лет. Это большая редкость.
Ну, самый большой кризис это была гражданская война.
Но я его прежде всего, да, имел в виду.
Конечно же. Это горячая война. Америка потеряла 500 000 человек. Это была самая кровопролитная война в истории Соединенных Штатов. Тем не менее, Конституция как-то сохранилась. И произошло объединение. Не произошел раскол, скажем так. Это мы прожили. Сейчас, вполне возможно, мы подступаем. Сейчас идет холодная война в Соединенных Штатах. Холодная гражданская война между консерваторами и либералами. Любые конфликты можно решать. Назовем это так. Обычные правила и режимные правила. Обычные правила, это означает, мы в рамках Конституции, в рамках того порядка, который заложили отцы-основатели, мы решаем любые социальные вопросы и признаем мнение большинства. Когда речь идет о режимных правах, это означает, что не средства обсуждаются, а цели меняются. Потому что когда мы в рамках Конституции, мы обсуждаем просто средства, как лучше достичь определенной цели, на которой мы все согласны. Что значит, о чем мы согласны? Мы согласны, что хорошо иметь дом, что хорошо иметь две машины, что хорошо, чтобы образование получить, работа была, страховка медицинская и так далее и тому подобное. Мы согласны. Это хорошо.
Так.
Когда речь идет о режимных изменениях каких-то, то мы меняем цель. Мы уже не говорим о средствах. А цель зависит от того, кто рвется к власти и чего он хочет достичь. Цели уже будут другие. И это не обязательно всеобщее благополучие. Потому что когда мы начинаем говорить о перераспределении через налогообложение, ведь это же перераспределение богатства, правильно?
Да.
Если вы повышаете налоги, я хочу знать, для чего, что, куда пойдут мои деньги. Они пойдут, скажем, на ракеты, или на то, чтобы раздать бедным, или на что они пойдут, мои деньги. Цели. Речь идет о целях. И это не обязательно будет соответствовать моим интересам, традиционным интересам американским, я имею в виду. Эти интересы могут резко поменяться. И именно это может привести к горячей войне, что это будут совсем другие цели.
Ну вот смотрите, это перспектива, но все равно вот это рассматривание запаса прочности именно.
Об этом хорошо сказал Рейган в свое время.
Так.
Есть ли какой-то объединяющий момент между, скажем, либералами и консерваторами? Он говорит, наверное, когда прилетят на Землю маленькие зеленые человечки из космоса, то тогда этот объединяющий момент наступит. И вопрос, имеет ли право женщина на аборт, и прочие вопросы, как бы отойдут на второй план, если не на 29-й. И мы начнем объединяться вокруг какой-то общей идеи. Наши различия, все это идеологические и прочее исчезнут. Между Россией и Америкой, внутри Америки.
Да.
Мы все вдруг поймем, что мы всего лишь люди, и нам надо от этих зеленых человечков защищаться.
То есть у нас опять, это опять же вопрос идентичности, вот как мы себя...
Да.
То есть мы себя начинаем... Наши права землян, вот они тут же, если, да, если человечки будут агрессивны. Но вот наши права, вот скажите, пожалуйста, более узкое, не зеленые человечки, а человечки в самолетах, например, когда потом был принят патриотический акт, который, когда наступали определенные ограничения, ограничения и в правах, и в свободах наступали. Вот это испытание ли это для Конституции?
Конечно, испытание. Испытание колоссальное. Угу. Даже то, что сейчас. Трамп провозгласил лозунг «America first». Америка,
да, прежде всего. Да.
Это и касается международной торговли, всего чего угодно. Это и касается границ, суверенности.
Угу.
Потому что если на нашу территорию может проникнуть кто угодно, когда угодно, в любом месте, то консерваторы считают, что это, безусловно, противоречит интересам Соединенных Штатов.
И это опасность.
И это опасность. Либералы так не считают. И Трамп хочет построить эту стену. Это вызов Конституции. Трамп хочет запретить давать убежище тем, которые проникают на территорию США не в установленных контрольных пропускных пунктов. Это значит, он посягает на Конституцию. Вопрос такой. Ведь каждый кто? Кого вообще защищает Конституция США? Вас она защищает? Нет.
Нет.
Сейчас и меня не очень. Я не на территории США. Но как только вы поставили ногу на почву Соединенных Штатов Америки, все, вы под ее зонтом. Вы в безопасности. Теперь Трамп говорит, даже если вы пересекли границу в неположенном месте и поставили свою ногу на нашу почву, вы не имеете права на то-то, то-то и то-то. Разве это не вызов Конституции?
Вызов, с одной стороны. А с другой стороны, я под фальшивым именем. Я пересек...
Разберемся.
Я уже здесь. Вот.
Так вопрос следующий. Либо мы разберемся, либо мы вас вышвырнем.
Во.
До разбора.
Вот это-то. Да. Вот сначала расстрелять, а потом, да, потом
осудить. Теперь то, что я говорю. Смотрите, у меня был клиент, который являлся сыном советского шпиона, который в свое время еле унес ноги из Соединенных Штатов в 30-х годах. Этот мальчик родился в 30-х годах в Соединенных Штатах Америки. Вернулся он в качестве туриста в Соединенные Штаты в начале 90-х годов. По туристической визе. Уехал гражданином США. Почему? А мы доказали, что он родился в Соединенных
доказали,
Штатах Америки.
Доказали, что он.
Да.
Доказали.
Да. То есть, это важно. А теперь представьте себе, что он нелегально перешел границу. Неважно, он оказался неприличным человеком, а неприличным человеком. И вот он перешел границу. И мы его вышвырнули, даже не разобравшись. А он гражданин США. Разумеется, это экстремальный случай.
Это экстремальный случай, да. Но возможный.
Да, возможно.
Но возможны и принципиально, такие. И типически возможны случаи.
Мы ведь лишаем его возможности даже вообще свою позицию.
Да. Я вам сейчас скажу то, что меня всегда настораживало в истории нашей страны, вот России, Советского Союза. Это противоположное тому, вот, о чем вы пишете. Это желание превентивно предусмотреть все случаи и уничтожить все возможности, путем запретов, ограничений, уничтожить все возможности для опасной некой деятельности или высказываний против государства. Вот это вот для меня это стояние на голове юридическое, хотя я не юрист, но для меня всегда это настораживало. И вот сейчас, когда мы читаем эту книгу, я надеюсь, что вы будете ее читать, а мы еще разберем вот с юридической точки зрения, с точки зрения исторических процессов, били о правах, я думаю, что нам очередные будут поводы для того, чтобы задуматься об этом. Задуматься о принципиальной системе, системе приоритетов, конституционных приоритетов.
самое важное. Оказывается, если не соблюдать всего лишь права человека, скажем, право на свободу слова, то экономического подъема не будет.
И ничего не будет. Начнутся крики, а как же там тоталитарные временно государства, как же там Сингапуры, Южные Кореи и их чудеса. И как, ну, это начнется бесконечный...
Я понимаю, что Швеция может пережить любой социализм и будет хорошо. Но когда страна сложная, многонациональная, большая по территории, там свои, наверное, все-таки законы работают.
Я думаю, да. И вот Соединенные Штаты, когда они стали, вот именно это Соединенные Государства, которые...
Когда отцы-основатели создавали это государство, то они предполагали, что для больших стран свои законы.
Ну да. Да. Спасибо большое. Борис Палант и юрист, американский адвокат. И вот книгу, которую мы теперь можем читать, вышедшая в издательстве «Мысль» на русском языке, книга «Биль о правах». Мы еще вернемся к ее рассмотрению в наших передачах. Всего вам доброго. До свидания.
Дилетанты.